Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И сегодня у нас гость из Лондона, историк Михаил Сарни, человек, который исследует жития святых неразделенной церкви. Мы о них сегодня как раз говорим. Но все-таки вот буквально на несколько минут давайте отвлечемся от нашей главной темы. Тем более, что я вроде как анонсировал там минут 10 назад то, что мы поговорим про то, почему католики исключили после Второго Ватиканского собора Георгия Победоносца, Веру, Надежду, Любовь, Мать их Софию. Почему так произошло? И не только их ведь, наверное.
К сожалению, просто Второй Ватикан очень сильно сбил оптику католической церкви. И она сейчас, конечно, возвращается к некоторым традициям своим, но...
Да, Тридентскую мессу они любят теперь служить очень.
Да-да-да. Вот. Но дело в том, что все же вот влияние баландистов, влияние ученых, которые решали, достоверно ли житие или недостоверно, скажем, в случае святой равнопостной Феклы, они указывают на свидетельство Тертуллиана. Тертуллиан, западный отец церкви, он утверждал, что житие это было написано еще при жизни апостола Иоанна неким священником, и оно было сфальсифицировано, что всего этого не было, это все было придумка, и за это священник был извергнут из сана. Вот. Но это свидетельство одного человека. И Тертуллиан не отличался особой сдержанностью, он был такой человек немножко склочный. Вот. Поэтому, в общем-то, они поверили свидетельству Тертуллиана и не учли то, что если вы придете в Миланский собор, вы увидите огромную каменную раку, и гигантскими буквами на ней написано «Фекла». Святитель Амвросий Беньяланский, когда построил этот собор на месте того первого собора, который там был, тоже во имя Феклы. Только потом, естественно, присвоили Амвросию, потому что Амвросий там лежит. Вернее, он лежит в другом месте, в Милане. Ну вот, так что Фекла, она в памяти есть. Она в памяти церкви есть. Но, к сожалению, вот решили... На самом деле, Феклы нет в последнем справочнике, в последних изданиях справочника Оксфордский справочник по святым, который составляет католик. Вот. И там есть какая-то поздняя Фекла, а ранней Феклы нет.
Хотя, да. Скорее всего, поздняя Фекла, она же была во имя ранней Феклы, наречена этим именем.
Это беда, к сожалению, католической церкви, потому что она пошла на поводу времени, а время было не очень спокойное, поэтому так.
А Георгий Победоносец чем не угодил?
Тоже дело в том, что как бы недостоверное житие, то, что Георгия принес Ричард Львиное Сердце, принес Георгия в Англию. А до этого Георгия совсем не знали. Вот так, скажем, святой мученик Панкратий, его знали с 4 века в Англии и строили церкви. А вот Георгий, кто он такой? Он чужак, он пришелец. И вообще, на самом деле, житие недостоверно. Святая великомученица Екатерина, она появилась только с того времени, когда мощи открыты были на горе Синай.
Ведь многие жития святых вообще не могут считаться достоверными историческими источниками. Это просто такие литературные географические произведения, но никак не исторические источники.
Дело в том, что что есть история с точки зрения древнего человека? Это способ воспитания юношества.
Да. Но только с 17-го, ну, хорошо, 16 века, на самом деле, наверное, можем говорить о развитии науки как таковой в современном нам представлении.
Естественно. И вот как бы в эту западню попали бедные католики.
Вы упомянули сейчас святого Георгия Победоносца, а я вспомнила о другом святом, который в сознании людей тоже связан с образом дракона, святой Беат. Я так понимаю, что в Швейцарии, да, его особенно почитают, и про него тоже, наверное, очень мало что достоверно
очень
известно.
Мало. Это же очень ранний, говорят.
112-й, по-моему, год, это год его кончины, и чуть ли не даже не кто-то из апостолов его крестил. И вот есть даже город, названный его именем, в гербе которого святой Беат, и там такой дракон, которого он победил.
Да. Очень ранний пустынник, просто очень ранний. Причем он уходил от людей все выше и выше.
Да, люди за ним бежали, то есть они к нему приходят, а он от них, наоборот, куда-то там в горы повыше стремляется.
Наши пустынники.
Да, то же самое. А образ дракона, ну, я не знаю, может быть, я не права, но я слышала такую версию, что под драконом нередко подразумевали не, собственно, вот некое вот это вот чудовище, да, а грех.
Да? Враг? Что...
Да.
Враг просто персонифицированная фигура врага, но враг,
угу. Да. То же самое, вот, да, конечно. И у Федора Тирона, и у Георгия Победоносца, и...
И у великомученицы Марины Маргариты.
И святая Марфа, кстати, тоже. Да. Ее же почитают в Провансе. И ее там изображают такой хрупкой девушкой, которая на цепочке, как на поводке, ведет за собой этого дракона. То есть она своим благочестием победила вот этот грех, да, какой-то там.
Конечно.
Дракон как образ
очень
греха.
Много аллегорического, но это не умаляет подвиг.
Угу.
То есть у нас могли остаться очень незначительные обрывки сведений о святом, но этих обрывков было достаточно, чтобы вдохновить жизнь других людей.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы нам еще о ком-то из святых рассказали, потому что, когда вы рассказываете, сразу некая картинка появляется в голове, связанная с тем или иным человеком. А так, ну вот просто там какие-то, я не знаю, абстрактные имена. А так вот вы рассказали нам о святом Альбане немного, да? Вот, может быть, святой Гильда, о нем скажете, автор...
Гильда – это Иеремия. Гильда – это Иеремия. Он плакал о погибели Британии. Он был брит римского воспитания, и он плакал о том, как Британия погибла. То есть, собственно говоря, это то же самое плач, когда плакали от междоусобных войн, Русь пала перед нашествием татар. Вот. Также и он плакал, но о нем очень мало известно. Но, на самом деле он потом пошел, и его очень почитают в Нормандии, в Британии. Британии. Вот, Руэс, там вот, по-моему, даже мощь есть, части замощей его. Но я бы хотел сказать, скажем, нескольких британских святых. Скажем, был такой Кед, о котором я уже упоминал, мощи которого... паломничество, кстати, было наше из Оксфорда, туда вот, в крипту, в Йоркшире, в Ластингам, где покоятся его мощи. Это еще было при доцифровых всяких фотоаппаратов, пленочные фотоаппараты были. И они в крипте сняли вот крипту и престол. Слева от престола под спудом почивает мощи. На одной из фотографий вырисовался цветовой крест справа от престола.
Ничего себе.
Да, да, да. Вот я сижу, они открывают с рассветом, англикане местные, закрывают закатом, сиди сколько хочешь. И вот я сижу сколько могу, пока автобус последний не уйдет. Вот. Так вот, святитель Кед, он был удивительный, он был англосакс, был четыре брата, они два священника стояло из них и два епископа. Так вот, Кед был самый старший. Они воспитывались в монастыре Линдисфарн, который был ирландского такого, скажем, направления, то есть он был основан ирландцами, преподобным Айденом, который пришел из монастыря Иона. В конце концов, ирландская, на самом деле, ветвь, она была очень сильна на севере Англии, потому что с юга шли проповедовать англам и саксам из Рима святитель Августин Кентерберийский, а с севера, из Ирландии, шли ирландцы. Сначала Колумба, который основал монастырь Айона на западе, потом Иона, вот, в теперешнем произношении Айона, но, в общем-то, Иона тогда. Вот, потому что мы не должны забывать об анахронизме. Геновефа сейчас во Франции называется Женевьева. Но если к ней бы подойти и сказать «Здравствуй, Женевьева», она бы не поняла, с кем я имею дело. То же самое Кутберт – это святитель, который в Линдисфарне был, в монастыре на северо-востоке Англии. Он был Кутберт, а не Кадберт. Произношение буквы «ю» в закрытом слоге сменилось с «у» на «а» только в 17 веке в английском языке. А до этого он был Кутберт, он знал себя как Кутберт. Поэтому надо говорить Кутберт, а не Кадберт. Вот. Так вот, святитель Кутберт, он воспитывался в монастыре Линдисфарн. Он был, на самом деле, пустынником, он хотел в пустыне уйти на маленьких островах вблизи Англии. И вот на одном острове он построил себе келью, окружив келью забором такой высоты, чтобы видно было только небо. Он там садил ячмень, потому что пшеница не удалось. Так это было чуть-чуть позже. А до этого святитель Кед и святитель Чад, два брата, которые стали епископами, они участвовали в соборе, который решал вопрос о праздновании Пасхи. Потому что в первые полтора века на Востоке Антиохийская церковь праздновала Пасху, вычисляя ее таким образом. 14-е Нисана по еврейскому календарю считалось тоже достойным, значит, достойным празднования Пасхи. А у нас сейчас из древних времен постановили, что только с 15-го Нисана мы имеем право праздновать Пасху. Мы не можем ее праздновать вместе с иудеями. Вот. И поэтому была такая ситуация, когда королева, воспитанная римскими, значит, ну, в римском календаре, она праздновала вербное воскресенье, вернее, Пасху, а король, воспитанный ирландцами, праздновал вербное воскресенье. Вот. Поэтому король созвал собор. В 664 году был собор, и на этом соборе один очень пламенный священник убедил большинство в том, что надо праздновать по-римски, потому что вся экумена уже теперь празднует римскую Пасху, как в Риме празднуют, и на Востоке, и везде. Вот. И почти все были убеждены кем? Кеддом. Потому что святой преподобный Беда Досточтимый в своей истории пишет, что Кед был переводчиком, толмачом. Потому что он воспитан ирландцами, он был англосакс, но он мог, видимо, все-таки убедить всех. И ирландскую партию, и английскую партию. И, в общем, все окончилось очень мирно. Вот так, такие были сложности тогда. И ирландская церковь, она действительно... В Ирландии было три вида подвижничества. Было красное подвижничество, это мученичество. Но Ирландия, Господь Ирландию избавил... Первые мученики в Ирландии появились, когда пришли викинги и стали убивать. А до этого Ирландия была... Христос как бы пришел в Ирландию миром. Никто не пострадал. Скажем, Карл Великий пошел на саксов и сжег священный дуб, который там у саксов был. А в Ирландии святые пришли, видят дуб, ему поклоняется народ. Они вокруг дуба встали, стали молиться, дуб упал. Вот. Так что вот так, вот разница.
Не огнем и мечом, а любовью.
Да, да, любовью.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Михаил Сарни, историк, прихожанин Успенского кафедрального собора города Лондона и исследователь истории раннехристианских святых, мучеников, праведников, преподобных, огромного количества людей, имена которых мы сегодня, к сожалению, наверное, в большинстве своем не знаем. А вместе с тем их жизни – это же, ну, такой настоящий клад просто. И когда обращаешься там, к кому-то из них, то, вот, мне кажется, знаете, даже святые, имена которых забыты, то есть когда-то они были почитаемы, а теперь забыты, у меня, может быть, я не права, может быть, я там слишком эмоциональна, но у меня ощущение, что они невероятно отзывчивы. Потому что когда к ним обращаются, они как вот аж прям ликование такое, да, наверное, на небесах.
В моей жизни были чудеса, которые были сотворены святыми английскими, да? Да, совершенно замечательные чудеса. Так что я, собственно говоря, свидетель. То есть я, на самом деле, поклонник в том старом смысле слова, когда люди ходили и поклонялись святым местам. Вот они, святые места, есть. И они обнаружены... То есть, вот, скажем, в воскресенье, по-моему, в это воскресенье, или чуть раньше, была литургия у мощей основательницы Оксфорда. На самом деле, она основала монастырь. Святая преподобная Фридесвида. Вот, и частицы мощей до сих пор есть. Вот, и вот пришел, скажем, митрополит Иона Пафхаузен, бывший глава американской церкви, которая сейчас в зарубежной церкви, он пришел и возглавил службу. И действительно, очень много всего, то есть есть, скажем, с востока Англии, идут на запад Англии, вернее, на северо-восток Уэльса, в место, где до сих пор чудотворение происходит по молитвам святой преподобной Виннифриды. Вот. Там есть святой источник, и в него погружаются, получают исцеление. А вот, скажем, Кутберт, его мощи монахи переносили от викингов, скрываясь, потому что викинги стали все сжечь и убивать всех. И они носили мощи где-то 130 лет. В конце концов, они осели в соборе города Дарем. И вот наша прихожанка пришла, говорит, я не могу ходить. Я пришла к мощам святителя Кутберта и говорю, помоги. И вдруг я поняла, что я могу ходить. Вся прежняя боль ушла. Вот мой Кутберт, говорит она.
Прекрасные истории, но если вот так вот смотреть с позиции обыкновенного прихожанина храма в России, нужна ли всей этой вашей действительно научной работе публичность? С одной стороны, очень здорово, что мы знаем, узнаем новые имена святых, но они все равно вряд ли станут доступны и известны большинству христиан в России. А с другой стороны, у нас такое количество святых уже зачисленных в святцы, в месяцословие можно найти, которые почитание никогда не прекращалось, но мы о них тоже ничего не знаем, вообще ничего не знаем. И в начале программы Алла сказала про старушку, которая живет где-то в деревне, да? Действительно, у старушки в деревне есть в иконостасе, в красном углу, икона святителя Николая, может быть, еще несколько святых. Мы, кстати, до революции знали гораздо больше, даже по иконам, доставшимся от бабушки. Я понимаю, что мне эти святые не сильно известны.
Потому что имена...
Имена, да.
По святцам.
Да, да. Но сейчас-то мы не знаем своих святых, не русских, а вот святых Восточной Церкви, которые за эти столетия жили, стали святыми. Но для чего нужна публичность в вашей работе?
Публичность нужна всего лишь навсего для того, чтобы люди, конечно же, по преимуществу на Западе, потому что люди, живущие в тех местах, где их почитают, где они жили, где они как бы творили чудеса и до сих пор творят чудеса, узнали о них. Но вообще православие сейчас, оно действительно вселенское. То есть мы не можем исключить, скажем, миллион православных в Америке, сотни тысяч православных в Австралии. И на самом деле почитание таких великих святых, скажем, британских, ирландских, как Колумба или Кутберт, оно настолько повсеместно, мы о нем не знаем, мы о них не знаем. Но это не означает, что о них не знает православная полнота как таковая. Вот. И на самом деле я хотел бы просто, как бы сказать, подумать о людях, которые боятся. Вот после первого появления 9 марта прошлого года в наших святцах святых первых западных по решению
священного... Ну, все про Патрика только помнят.
Да, да, да. Да. Были возражения, которые сводились к тому, что эти святые несут нам западную культуру. Вот, раз они западные, то, соответственно, у нас появится тяга к Западу, что, конечно же, не здорово. Ну, тяга к Западу, она все равно как бы нас окружает, что мы можем с этим поделать. Но на самом деле, когда, скажем, человек читает житие или там стоит на службе, скажем, не знаю, ну, кого, скажем, какого-нибудь индийского святого, он же не будет сразу идти в Индию, царевича индийского. Вот, то есть в этом нет того... греха, то есть святой западный не несет нагрузку, ту, которую нагрузили, скажем, Патрика, нагрузили вот эти все средства массовой информации западные, и, в общем-то, реклама, и деловые круги, которые решили под него продавать что-то. Вот, это ничего не значит. В Америке Патрик – это как бы просто покровитель ирландцев, то есть американцев ирландского происхождения. Но как бы есть Патрик. Есть великий, величайший святой, которого Господь призвал. Просто он ему сказал, иди туда, где ты был в плену, и просвети народ. И он пошел. Он об этом сказал сам в исповеди своей. Вот. Так что...
И Гиннес здесь ни при чем.
Что?
И Гиннес здесь ни при чем.
Нет, 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 никак. Вот поэтому не надо бояться. То есть люди, которые на Западе живут, они родину свою не забывают. Но при этом они знают, что та земля... которая есть, она тоже Господня. И все живущие на ней тоже Господни.
Мы очень часто просто забываем о том, что наша культура, русская культура, которую мы называем русской культурой, она отнюдь не в Византии сформировалась, не только в Византии. Это же огромное влияние Запада. Архитектура, пожалуйста, она вся практически из Запада.
Кто Кремль строил?
Конечно, кто Кремль строил? А кто соборы домонгольские русские строил?
Я вспоминаю замечательного совершенно священника, игумена Филиппа Рибыха, который служит в городе Страсбурге и является там настоятелем собора всех святых. И вот он как раз занимается очень серьезным исследованием жития святой Адилии, покровительницы Эльзаса, и, естественно, Страсбурга как столицы Эльзаса. И он по его, так скажем, инициативе и по инициативе прихода храма всех святых был написан акафист святой Адилии, написана православная икона святой Адилии, потому что это святая 7-8 века, и это время еще до Великой Схизмы. Это, безусловно, человек, который жил в христианстве, никуда там не нарушая никаких догматов и канонов, и это совершенно точно православная святая, точно так же, как и святая Западной Церкви. И то, что в Эльзасе ее, в общем-то, почитают, но вот так, как православные к ней приезжают, так, чтобы послужить молебен у ее мощей, чтобы какими-то своими действиями оказать ей, выказать ей уважение и попросить ее о заступничестве. Вот, конечно, такого почитания у самих эльзасцев, наверное, уже не сохранилось, хотя имя ее, безусловно, многим известно. И я вижу в этом просто замечательное начинание. То, что это имя возвращается сейчас в, хотя бы там, может быть, ее на уровне Эльзаса почитают, а потом, может быть, она и в наших святцах когда-то окажется. И это, нас это только обогащает.
Конечно.
Это можно, конечно, закрыться в четырех стенах и сказать, что мне для полноты бытия достаточно стула, там, стола, кровати, может быть, холодильника и телевизора, и все. Но ведь чем больше мы узнаем об этой жизни, тем богаче мы сами становимся. И мне кажется, что чем больше вот так вот святых войдут в нашу жизнь через такие святцы, мы от этого только выигрываем. Мы совершенно точно уж ничего не теряем.
Мы точно ничего не теряем, да? Есть, на самом деле, столько... Во-первых, существуют сотни служб составленных, по крайней мере. То есть у меня здесь вот есть, по-моему, полный список служб святым. Кое-где у нас есть тропари, кондаки. Скажем, когда мы идем в паломничество, то мы часто переводим кондаки и тропари на славянский и поем им. Там, где они, есть их мощи или где подвиги их, потому что мощей у нас очень мало в Англии, в Ирландии, в Уэльсе.
И опять же, это все же не главное.
Это не главное, не главное. Но на самом деле то, что есть люди, которые свое почитание выражают в форме составления им служб, написание им икон. Существует сотни икон западных святых древней церкви Запада. Вот. И более того, есть, скажем, в Британии и Ирландии 57 общин и приходов, которые названы освящены во имя древних святых британских и ирландских. Во Франции тоже больше 30 приходов древних гальских святых. Гальских, швейцарских. Так что, собственно говоря, мы видим то, что это люди, которые знают, что, скажем, святитель Макарий в Шотландии наш приход Московского патриархата, который вот во имя святителя Макария назван. Есть святитель Кентигерн, очень ранний святой, который в Глазго, был епископом Глазго. То есть, вот есть покровитель, и о нем хочется знать. А Кентигер не очень мало известно, к сожалению. Но вот так.
Адресуйте наших слушателей, пожалуйста. Мы в нашей программе как-то, понятно, что мы в течение часа не можем поговорить персонально о каждом святом. Да даже о десятой части вот вы список принесли. Только 282 имени, а сколько их еще там не числится, наверное.
400 Колманов только в одной Ирландии.
Да. Так адресуйте наших слушателей, кто хочет побольше узнать о святых неразделенной церкви. Куда им идти?
Ну, во-первых, Дмитрий Лапа публикует свои заметки, в общем-то, краткие жития достаточно, на сайте православие.ру. Вот, там есть десятки-десятки его заметок, поэтому это как бы главный русский источник.
Ваши лекции есть?
Есть лекция, да, есть лекция в интернете, она, кажется, я недавно читал лекцию на ту же тему в Федоровском соборе в Петербурге, на сайте там можно найти, и на сайте Содружества Артус, которое организовало выставку икон древних святых в Минске недавно, в декабре. Вот, и там вот как раз лекция была. Так что, собственно говоря, много источников. Есть «Альфа» и «Омега», где публиковалось множество информации, и архив журнала «Альфа» и «Омега» покойной Марины Журинской, он сейчас висит на
«Правмире».
На «Правмире.ру». Вот, так что, да.
Я, знаете, могу сказать, что, вот, например, когда я узнала о жизни святой Адилии, для меня это стало таким, ну, замечательным примером того, как в нашей современной жизни можно за какими-то моделями поведения обращаться вот как раз к житиям святых, потому что в современной России очень много семей, где, ну, мама воспитывает, например, детей одна, да, и, естественно, там, если мама мудрая, то к папе будет отношение хорошее, а если, ну, допустим, у мамы самой внутри на папу накопилась какая-то обида, то, соответственно, дети воспринимают вот это отношение к отцу, а это, на самом деле, ну, губительно, это разрушительно для детской психики, потом вообще для жизни человека. И вот святая Адилия, у нее же отец был, который очень сурового человека нрава, и он, в общем-то, дочь ненавидел. Он ненавидел и был, можно сказать, ее гонителем. Что делала она? Она, поскольку даже мать, чтобы сохранить ей жизнь, вынуждена была спрятать ее подальше в христианском монастыре, чтобы она там подальше от глаз отца, чтобы она там хотя бы вот как-то там росла, да, и сохранить ей жизнь. И святая Адилия, которая от рождения была слепой девочкой, она там в этом монастыре прозрела, получила исцеление, приняла крещение, стала христианкой. И что она делала всю свою жизнь? Она молилась за своего отца. Вот она пример такой какой-то, ну, кротости, такой любви настоящей. И что бы ей ни сделал отец, в какой-то момент его отношение к дочери переменилось, и они примирились друг с другом, и, в общем-то, Адиле удалось и своего отца сделать настоящим христианином. Это вот по ее молитвам все произошло. Но что это такое? Это, на мой взгляд, пример отношения такого настоящего, очень правильного христианского отношения к родителям. Какими бы они ни были, и что бы в их взрослой жизни ни происходило, если ребенок молится за своих родителей, то все в жизни может случиться. И вот, пожалуйста, это пример того, как святая Адилия, жившая в далеком Эльзасе и построившая там, в этом далеком Эльзасе, монастырь, как она может нам сегодня в России помочь разобраться с нашими, со своими делами. Потому что, мне кажется, история эта, она для многих могла бы быть очень актуальной.
Была мученица Димпна, которая пришла из Ирландии, потому что ее вынуждали выйти замуж, за ней погнались и ее убили на территории нынешней Голландии. И вскоре начались чудеса по молитвам ей. И город Гейль, где ее мощи, он очень странный, потому что Димпна – покровительница душевнобольных. И там люди берут в семьи душевнобольных и молятся о них.
Такие истории, которые можно слушать очень долго и которые нужно, мне кажется, знать. Спасибо нашему сегодняшнему гостю. Михаил Сарни, историк, автор исследования 300-летней истории русской церкви в Лондоне. И, конечно же, автор исследований, человек, который изучает и рассказывает про святых неразделенной церкви. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Приходите к нам еще, мне кажется, тут
когда будете
поле,
в Москве.
Да, когда будете в России, в Москве, тут такое поле для разговора. Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».